Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1120-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем книгу пророка Михея. Мы подходим к 5 главе. И перед нами новая тема. Это пророчество о первом пришествии Христа. Буквально в прошлой беседе мы с вами читали пророчество о последних днях. Ну а сейчас о первом пришествии Христа. И я в прошлый раз уже начал разговор об этом пророчестве, потому что разделение между 4 и 5 главами достаточно условно. Как мы уже говорили, первый стих 5 главы на самом деле относится к 4 главе. В еврейских текстах Библии или в еврейских изданиях Библии этот стих не случайно именно там, в 4 главе, потому что он продолжает собой тему 4 главы. Смотрите, 4 глава у нас завершалась так. «Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыки всей земли». Это про последнюю битву, или точнее про последнюю войну, ту самую войну, частью которой будет Армагеддонское сражение. И дальше 5 глава, 1 стих. «Теперь ополчись, дщерь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева». Это продолжение все того же повествования. Это последние дни, это последняя битва. Это уже, конечно, не Вавилонский плен. Да, помните, мы с вами говорили о том, что начало 4 главы про Вавилонский плен, и дальше уже картина переносится или проецируется на последние дни, на битву при Армагеддоне и на всю эту войну. Интересно, что 1 стих 5 главы использует прошедшее время. «Обложили нас». Это можно оценивать и как последние битвы, последние дни, и как Вавилонское сражение, и то, и другое. Помните, мы с вами говорили о телескопичности Библии? Помните, мы говорили о том, что пророческие книги – это очень необычный телескоп? Мы видим как бы несколько планов сразу. Мне кажется, что таким образом мы получаем возможность посмотреть на жизнь так, как смотрит на нее Бог. Ну, хотя бы немножко, хотя бы на какие-то ее этапы. Мы видим следующие события или ближайшие события. Мы видим несколько более удаленные события, но для нас очевидна связь между ближайшим и удаленным. Далее мы видим еще более удаленное. И, наконец, мы видим то, что откроется нам еще в будущем, то, что будет в последние дни. И вот получается интересная вещь. Перед нами и Вавилон, и последняя битва, последняя война. И то будущее, которое откроется. И мы говорили о том, что центральный фокус, центральная такая направляющая всего, что мы читаем в пророчествах, это служение Господа нашего Иисуса Христа. Так оно и есть. Потому что здесь, после пророчества о Вавилонском пленении и о последней войне, будет пророчество о рождении Иисуса Христа. Кстати, здесь нужно сказать еще вот о чем. Некоторые читают 1 стих и видят там указание на Христа. «Тростью будут бить по ланите судью Израилева». Вот кто такой судья Израилев? Некоторые считают, что это Иисус Христос, наш Спаситель. Однако в Евангелии били его не представители чужих государств или чужих народов, как получается здесь по контексту. Его били люди из его же собственного народа, после того, как его арестовали, и тогда, когда его ввели на судилище к Каиафе. Но здесь, в 5 главе 1 стихе, все-таки, я думаю, не об этом. Очевидно, речь здесь идет о событиях конца царской династии Давида, конца, который наступил накануне Вавилонского пленения. И вот в 4 книге царств, 25 глава, 7 стих, мы читаем. «И сыновей Сидеки закололи пред глазами его, а самому Сидеки ослепили глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон». Вот это конец Сидеки и его потомков. Однако ведь нужно помнить, что Сидеки не был прямым потомком рода Давида. Он не был в этой последовательности царей. Род Давида окончился раньше. Вы помните, что царь Иоаким восстал против Навуходоносора. Он начал устраивать мятеж против Навуходоносора, и Навуходоносор решил этот вопрос так, как ему это свойственно. И потом на престол был поставлен Иехония. А потом, в конце концов, Иехонию увели в Вавилон. Но давайте все-таки прочитаем об этом подробнее в той же 4 книге царств, 24 глава, 15 стих. «И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон». Итак, род Давида был уведен в плен. Но ведь именно из этого рода в свое время произойдут и Мария, и Иосиф. Ну а Сидеки ведь был дядей Иехонии. И когда он тоже выступил против Навуходоносора, вавилонскому царю все это чрезвычайно надоело. И он, как мы с вами уже говорили, убил всех сыновей Сидеки у него на глазах, а потом ослепил самого Сидекию, выколол ему глаза, увел его в вавилонский плен. И можно предположить, что род Давида вот на этом и закончился. И пророчества, которые снова и снова говорились о царе из рода Давида, уже никак не могут исполниться. Но не тут-то было. И мы читаем стих, который всему этому противостоит. Мы с вами видели события вселенской важности. Мы с вами видели события удаленные, но события, которые при этом охватывали весь мир. Смотрите, весь мир выступает против Израиля. Весь мир воюет против Божьего народа. И дальше наш взгляд как бы сужается. Наш фокус концентрируется на одном конкретном месте, на одном конкретном, если хотите, географическом объекте. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Этот стих начинается со слова «но». В русском переводе «и», во многих других переводах «но». «Но ты, Вифлеем». Это такое противопоставление. Вопреки тому, что произошло с Сидеки и его потомками, вопреки тому, что произошло с Иехонией, в то время как род Давида уже был в вавилонском плену, они стали земледельцами, они стали крестьянами. И вот приходит Мессия. И откуда он приходит? «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Ибо из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Давайте здесь пока остановимся. Это часть рождественской истории. И сегодня нам предстоит рождественское слово, рождественская проповедь. Кстати, иногда говорят, ну, рождественские проповеди уместны только в конце декабря, начале января. Возможно, вы и слушаете эту программу именно в конце декабря или в начале января. Но я знаю, что эти проповеди в записи будут транслироваться и в другое время. И представьте себе, кому-то из вас предстоит услышать эту рождественскую проповедь в июле, когда до Рождества Христова кажется еще долго-долго. Почему-то у нас есть такая привязка конца декабря, начала января к Рождеству. Но давайте скажем, Христос уж точно родился не в ночь на 25 декабря или 7 января. В этом мы можем быть практически уверены. Ну, хотя бы потому, что пастухи в это время в Израиле не были на горных пастбищах. Они вместе с овцами находились в тех самых горных пещерах, но уж никак не на пастбищах. Рождество Христово было, конечно, не в конце декабря и не в начале января. Я полагаю, что Рождество Христово было либо осенью, либо весной. Вот самое вероятное время – это март-апрель или сентябрь-октябрь. Что же касается 25 декабря, то этот день стали праздновать как день Рождества Христова уже в римскую эпоху. Этот праздник был приурочен к языческому празднику, и задача христиан заключалась в том, чтобы переосмыслить языческий праздник, чтобы забрать его себе. И я думаю, что послушать рождественскую проповедь в июле – это даже неплохо, потому что таким образом мы можем освободиться от всякой елочной, рождественской, магазинной мишуры. Как вы помните, пророк Михей был молодым современником Исаии. Некоторые даже считают, что книга пророка Михея – это сокращенный вариант книги пророка Исаии. И среди замечательных пророческих стихов у Михея есть вот это краткое упоминание места рождения Иисуса Христа. Да, упоминание краткое. Однако именно оно ведь цитируется в Новом Завете. И примечательно, что пророчество Михея исполнилось через целых 700 лет. И удивительно здесь не то, что Вифлеем был выбран в качестве места рождения Иисуса. В конце концов, царь Давид ведь тоже родился в Вифлееме, и отсюда была вся семья Давида. Так что вполне можно ожидать, что Мессия родится именно здесь. Примечательно другое. Просто подумайте об обстоятельствах, описанных в первом стихе. Сидекия, которому выкололи глаза и который находится в Вавилонском плену. Потомки Давида тоже в плену, в рабстве. Как же вообще будет потомок Давида, который воссядет на престоле? Вот это, собственно говоря, и есть главная интрига. Не время, а место и обстоятельства. И вот давайте еще раз прочитаем второй стих, обращая внимание именно на эти важные детали. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Ибо из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Не знаю, заметили вы или нет, это кажущееся противоречие. Происхождение откуда? Из Вифлеема или происхождение от дней вечных? Да и то, и другое. Тоже мы с вами к этому сегодня еще подойдем. Вифлеем очень интересен еще вот почему. Да, это родной город Давида. Однако уже дальше в истории потомки Давида рождались все-таки не в Вифлееме, а в Иерусалиме. И таким образом именно Иерусалим считался царским городом. Это место, где достойно родиться царю. Потому что, в конце концов, это и была столица. Однако Мессия должен был родиться именно в Вифлееме, городе Давида. Но как же такое могло случиться? Евангелист Матфей соединяет четыре пророчества, которые кажутся совершенно несовместимыми, совершенно не связанными друг с другом. Он говорит о том, что Христос должен родиться в Вифлееме, при этом в раме к северу от Вифлеема должен был быть плач, и он, Мессия, должен быть призван из Египта. И это тоже непонятно. Как он вообще попадет в Египет? Что ему там делать? Особенно если посмотреть на это глазами современников Иисуса Христа, людей, которые жили уже в первом веке нашей эры. И он, Иисус, Назареем наречется. Скорее всего, речь идет о назарействе по образу жизни, который он будет вести, то есть Назарей по назарейской клятве. Однако это слово созвучно слову «назарет». Так что же он Назареем наречется, как тот, кто принял на себя определенные обязательства, дал назарейскую клятву, или это Назарей, потому что он из Назарета? Да как же из Назарета, если из Вифлеема? Ничего не понятно. Запутаться можно. Однако мы с вами не запутываемся, потому что евангелист Матфей рассказывает всю эту историю предельно просто и понятно. Все это именно так и сложилось, совершенно естественным образом. А вы уверены, что естественно? Может быть, точнее, сверхъестественно? Бог управлял этой историей, если хотите, в режиме реального времени или в режиме ручного управления. Семья Иосифа и Марии жила в Назарете, но род их происходил из Вифлеема, это царский род, и понадобилось устроить перепись населения для того, чтобы именно в тот момент они оказались в Вифлееме, и младенец рождается в Вифлееме. Царь Ирод решает погубить детей, которым до 2 лет, и он совершает свое страшное жестокое дело, и вопль звучит в раме. Но Иосиф и Мария предупреждены. Они отправляются с младенцем в Египет. И потом, когда Ирода уже нет на престоле, они возвращаются назад. Все это устраивает Бог. И эти пророчества, которые кажутся несовместимыми, совмещаются в Божьем замысле.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Михей говорит здесь прежде всего о кажущейся незначимости Вифлеема. И опять-таки, почему, собственно, кажущейся? Для того времени Вифлеем действительно был незначимым. Это было одно из многих местечек Иудеи. Деревенька такая. Но именно из него должен был произойти тот, кто станет царем в Израиле. Тот, кто был обещан царю Давиду. Тот, о котором снова и снова говорили пророки. Тот, кому предстояло восседать на престоле Давида. Тот, кто совершит дела, которые никто больше не способен совершить. Тот, кто совершит искупление. Тот, кто сам принесет себя в жертву. Он и священник, и жертва, и царь, и пророк. Тот, кто воскреснет из мертвых. Тот, кто станет основателем церкви, тот, кто с нами во веки веков, тот, кто восседает одесную или по правую сторону Бога Отца, тот, кто придет на эту землю, чтобы установить свое царство, и тогда будет особенно важно как раз то, что он из дома и рода Давида, тот, царству которого нет конца. И вот о нем здесь и говорится. Однако есть здесь весьма странные слова. Я сегодня уже обращал на них внимание, но прочитаю еще раз. «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Итак, он должен происходить из Вифлеема, из этой незаметной, неприметной деревушки к югу от Иерусалима. Из Вифлеема, представляете себе? И кто? Тот, которого происхождение изначало от дней вечных. Так вот, из Вифлеема или изначало от дней вечных? Как может быть и то, и другое? Исаия, которого мы сегодня уже упоминали, как старшего современника Михея, объясняет это. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Но и это еще не все. Исаия говорит также и следующее. Читаем 9 главу, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Младенец родился, но сын дан». Давайте начнем комментарий здесь, может быть, с менее важного. Когда говорится «нам», «младенец родился нам», «сын дан нам». Это, конечно, не про Россию, это не про исключительность российского народа, американского народа, какого-либо другого народа, потому что Исаия не знал ни про Россию, ни про Америку. «Родился нам» изначально имеется в виду младенец, который родился именно Израилю, именно еврейскому народу. «Не пренебрегайте еврейским народом, Бог им не пренебрегает, Бог его любит». Ну а теперь более важные и более сложные вещи. «Родился и дан». Слово «родился» указывает на его человеческую природу. Слово «дан» указывает на его Божию природу. Почему же он именно дан? Потому что он существует от вечности. Он из вечности. Буквально, он пришел из вечности в этот мир. Более того, он предвечный, то есть он пред вечностью. И псалмопевец об этом ведь тоже кое-что говорит. Давайте обратимся к 89-му псалму и прочитаем 2 и 3 стихи. «Господи, Ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Обратите внимание на выражение «от века и до века». От вечности в прошлом до вечности в будущем. Да-да, друзья, вечность, которая уходит в прошлое, и вечность, которая уходит в будущее. И думая об этом, понимаешь, что Он – Бог. Потому что никто другой не может быть от вечности в вечность. И вот пророк Михей говорит чрезвычайно важную вещь. Иисус родился в Вифлееме 2000 лет назад, но Он дан, Он восходит в вечность, Он Бог предвечный. Отвечая Понтию Пилату, Иисус говорит: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Каждый из нас может сказать про себя: «Я родился», но вряд ли кто-то из нас скажет о себе: «Я пришел в мир». Это как раз и есть то, о чем мы с вами читали до сих пор. Иисус родился, потому что Он человек. Это Его человеческая природа. Иисус пришел в мир, потому что Он Бог, потому что Он Творец этого мира. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Но и это еще не все, друзья мои. Книга притчей, 8 глава, 23 стих. Это говорит мудрость. «От века я помазана, от начала, прежде бытия земли». И мудрость также ассоциируется с Иисусом Христом. Он Бог всего творения. И Он вошел в свое творение. Сделал Он это в маленькой деревеньке, называемой Вифлеемом. Но на самом деле происходит Он из вечности и уходит в вечность. И уже в Новом Завете это становится особенно важным. Так что, друзья мои, не заморачивайтесь календарем. Да, простите меня, пожалуйста, за это словечко. Я знаю, что иногда использую словечки, которые некоторым из вас не нравятся. Они кажутся вам не совсем духовными, но в данном случае, я думаю, что именно это слово вполне уместно. Время года не важно. То, что на календаре, не важно. Однако место рождения Спасителя чрезвычайно важно. Он родился в Вифлееме. Михей сказал об этом за 700 лет до Рождества Христова. Что же это были за столетия? Много воды утекло. Вавилонский плен, персидский плен, возвращение в землю обетованную, но возвращение далеко не всех, а только небольшой части еврейского народа. Завоевание Александра Македонского, разделение империи Александра Македонского. Птолемеи, Селевкиды, Маковейские войны, краткое время независимости Иудеи, римское господство – что же это были за 7 столетий, друзья? Сколько потрясений было там! И кто бы поверил, что потомок Давида может родиться в Вифлееме? Такое невозможно было бы предположить. Они были разбросаны по всей земле. И вот Иосиф и Мария ведь тоже жили в Назарете, а не в Вифлееме. Однако было пророчество. Спаситель должен был родиться именно в Вифлееме. И не случайно мудрецы, волхвы, пошли как раз в Вифлеем. Их ведь туда направили книжники иерусалимские. Направили, процитировав как раз книгу пророка Михея. Потому что они считали, что именно там должен родиться Мессия. Они знали пророчество. Они могли цитировать пророчество. Они только не поверили, что произойдет это именно в то время. И вот это последняя ключевая вещь, на которую я хочу сегодня обратить ваше внимание. Они знали пророчество. Они цитировали пророчество. Они только не поверили. А вы? С Рождеством Христовым, друзья мои. Ну а мы продолжим нашу беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.